43. Адвокаты собрались в кабинете судьи Этли в среду утром, в 8:45, и пришли к общему мнению, что у них нет нерешенных вопросов, которые нужно уладить, прежде чем продолжать работу. На третий день процесса его честь был бодр, почти возбужден, словно волнение, связанное со столь крупным делом, омолодило его. Адвокаты не спали всю ночь, либо работали, либо тревога не давала уснуть, и выглядели вымотанными, что отражало действительность. Старый судья, однако, был готов к бою. Войдя в зал, он всех поприветствовал, поблагодарил аудиторию за живой интерес к юридической системе и велел приставу привести присяжных. Когда те расселись, он тепло поприветствовал и их тоже и спросил, нет ли у них проблем. Имелись ли несанкционированные контакты? Не заметили чего-нибудь подозрительного? Все ли хорошо себя чувствуют?
«Ну и славно, мистер Брайгенс, продолжайте», — кивнул судья.
Джейк встал. «Ваша честь, защита вызывает мисс Летти Лэнг». Порция посоветовала матери не надевать ничего обтягивающего или даже отдаленно сексуального. Они обсуждали этот вопрос рано утром, задолго до завтрака. Порция победила. Выбрали хлопчатобумажное платье цвета морской волны, чуть прихваченное на талии поясом, достаточно милое, но такое, какое скромная экономка вполне могла надеть на работу. Ничего похожего на то, что Летти надевала в церковь. На ногах сандалии на низком каблуке, никаких украшений, никаких часов. Ничего такого, что говорило бы о лишних деньгах или о том, что она рассчитывает разжиться богатством. В прошлом месяце она перестала закрашивать седину. Теперь ее волосы выглядели естественно, и ей вполне можно было дать ее 47 лет. Принося присягу, Летти почти заикалась и в поисках поддержки устремила взгляд на порцию, сидящую позади Джейка. Дочь улыбнулась, чтобы напомнить, что Летти тоже должна улыбаться. Когда Джейк поднимался на подиум, в набитом до отказа зале царила тишина. Он попросил свидетельницу назвать свое имя, адрес, место работы, пробные мячики, которые Летти успешно отбила. Имена ее детей и внуков. Да, Марвис, ее старший сын, сидит в тюрьме. Ее муж Симеон Лэнг тоже в тюрьме, ждет предъявления обвинения. Она подала на развод месяц назад и надеется, что получит его через несколько недель. Немного биографии, образование, принадлежность к церкви, предыдущие места работы. Все это было заранее расписано, и иные ее ответы звучали механически, потому что она их заучила наизусть. Летти посмотрела на присяжных, но испугалась, увидев, что они в упор глядят на нее. Наставники учили: если почувствуете, что занервничали, посмотрите на порцию. И временами она не могла перевести взгляд с дочери на кого-нибудь другого. Наконец Джейк перешел к мистеру Сету Хаббарду. Или просто мистеру Хаббарду, как она должна была всегда называть его в суде. Ни в коем случае не Сетом и не мистером Сетом. Мистер Хаббард нанял ее приходящей помощницей по дому 3 года назад. Откуда она узнала об этой вакансии? Она не знала. Он сам позвонил ей и сказал, что кто-то из его друзей сообщил, что Летти сейчас без работы, а ему как раз нужна приходящая домработница. Затем они с Джейком поговорили о ее работе у мистера Хаббарда, его правила, привычки, режим, предпочтения в еде. Позднее 3 дня в неделю превратились в 4. Он повысил ей жалование, потом еще раз. Мистер Хаббард много разъезжал, и частенько ей нечего было делать в доме. За 3 года он ни разу не приглашал гостей, никто не приходил к нему на обед или ужин. Она была знакома с Гершелом и Рамоной, но видела их редко. Рамона приезжала раз в год и всего на несколько часов, визиты Гершела были не более частыми. Она никогда не видела никого из 4 внуков мистера Хаббарда.
«Но «Я не работала по выходным, поэтому не знаю, кто бывал у него в эти дни», — добавила Летти. «Мог приходить кто угодно».
Она старалась выглядеть справедливой, но лишь до определенной степени.
«Но вы работали по понедельникам, правильно?» — спросил Джейк в соответствии со сценарием.
«Да».
«Вы видели следы воскресного пребывания в доме гостей?»
«Нет, сэр, никогда».
На данном этапе в их планы не входило быть любезными по отношению к Гершелу и Рамоне, в планы которых, в свою очередь, не входило быть любезными по отношению к Летти. Исходя из их предварительных показаний, можно было с уверенностью ожидать, что они будут врать напропалую. Проведя час на свидетельском месте, Летти почувствовала себя свободнее. Ее ответы стали более четкими, более импровизированными, и время от времени она улыбалась присяжным. Наконец Джейк перешел к болезни мистера Хаббарда. Она описала, как через дом ее хозяина прошла череда невыразительных сиделок, и как в конце концов он попросил Летти работать у него 5 дней в неделю. Обрисовала тяжелые периоды, когда химиотерапия укладывала его в постель и едва не убивала, когда он не мог сам дойти до туалетной комнаты и поднести ложку ко рту.
«Не показывай своих эмоций», — наставляла ее Порция. «Не показывай вообще никаких чувств к мистеру Хаббарду. У присяжных не должно создаваться впечатление, будто между вами была эмоциональная связь. Разумеется, она существовала, она не может не возникнуть между умирающим человеком и человеком, ухаживающим за ним, но ты не должна это признавать, находясь на свидетельском месте».
Джейк коснулся основных моментов, но не стал задерживаться на болезни мистера Хаббарда. Это, безусловно, сделает Уэйд Ланье. Джейк спросил Летти, писала ли она когда-нибудь завещание.
«Нет, никогда», — прозвучал ответ.
«Видели ли вы когда-нибудь чьё-либо чужое завещание?»
«Нет, сэр».
«Обсуждал ли когда-нибудь мистер Хаббард с вами свое завещание?» Ей удалось изобразить смешок, и получилось довольно удачно.
«Мистер Хаббард был очень замкнутым», — ответила Летти. «Он никогда не обсуждал со мной ни свои дела, ни что-либо другое. Никогда не говорил о родственниках или детях. Просто он был не такой человек».
На самом деле Сет дважды обещал Летти оставить ей что-нибудь после своей смерти, но никогда не упоминал о завещании. Они с Порцией говорили об этом. По мнению Порции, признай она, что такой разговор был, Уэйд Ланье и его соратники непременно раздули бы этот факт до невероятных размеров, исказили и превратили в нечто убийственное. «Ах, значит, вы обсуждали с ним его последнюю волю», — вопил бы Ланье перед присяжными. Есть вещи, о которых лучше умолчать, и никто никогда о них не узнает. Сет мертв, а Летти болтать не станет.
«Говорил ли он с вами о своей болезни и о том, что умирает?» — спросил Джейк. Она глубоко вздохнула и поразмыслила над вопросом.
«Конечно. Бывали времена, когда боль так донимала его, что он хотел умереть. Он сам так говорил. Думаю, это естественно. В последние дни мистер Хаббард знал, что конец близок. Он просил меня помолиться с ним».
«Вы молились с ним?»
«Да. Мистер Хаббард глубоко веровал в Бога. Он хотел перед смертью привести душу в порядок».
Джейк сделал паузу, чтобы присяжные мысленно представили себе эту небольшую драму. Летти и ее хозяин молятся вместе, а отнюдь не занимаются тем, что большинство людей нафантазировали себе. Потом он перешел к утру 1 октября, и Летти рассказала, как все было. Они выехали из его дома около 9 часов. Летти сидела за рулем его новенького Кадиллака последней модели. Прежде она никогда не возила мистера Хаббарда, он никогда ее об этом не просил. Это был первый и единственный раз, когда они вместе ехали в машине. Когда они вышли из дома, Летти сказала какую-то глупость насчет того, что никогда не водила Кадиллак, и Хаббард настоял, чтобы она села за руль. Летти нервничала и ехала медленно. Он пил кофе из картонного стаканчика и казался спокойным, будто у него ничего не болело.
Такое впечатление, что ему нравится, как осторожно Летти ведет машину по практически пустому шоссе. Джейк спросил, о чем они разговаривали во время этой 10-минутной поездки. Она немного подумала, взглянула на присяжных, которые не пропускали ни единого слова.
«Мы разговаривали о машинах. Он сказал, что большинство белых больше не любит кадиллаки, потому что в наше время в них разъезжает много черных, и спросил, почему для чернокожих так важно иметь именно кадиллак. Я ответила: «Меня не спрашивайте, я никогда не мечтала иметь его, да у меня его никогда и не будет. У меня 12-летний Понтиак. Но, наверное, черные их любят, потому что это очень хорошая машина, и это способ показать другим, что вы смогли ее себе позволить. У вас есть работа, немного денег в кармане, и вы добились кое-какого успеха в жизни. То есть все у вас хорошо. Вот и все». Он сказал, что ему тоже всегда нравились кадиллаки, что первый свой кадиллак он потерял при первом разводе, а второй при втором. Но с тех пор, как покончил с семейной жизнью, никто не докучает ни ему, ни его кадиллакам. Вроде как это его смешило.
«Значит, он был в хорошем настроении и даже шутил?» — спросил Джейк.
«В очень хорошем, да, сэр. Он даже посмеялся надо мной, над тем, как я веду машину».
«И сознание у него было ясным?»
«Как стеклышко. Он сказал, что я веду его 7-й кадиллак, и что он помнит их все. Еще сказал, что меняет их каждый год».
«Вам известно, принимал ли он в то утро лекарства от боли?»
«Нет, сэр, это мне неизвестно. Он с иронией относился к таблеткам, не любил их принимать и держал в портфеле, подальше от меня. Я видел их единственный раз, когда он лежал пластом, смертельно больной, и просил меня достать их. А в то утро... Нет, не похоже, чтобы он их принял».
Под руководством Джейка она продолжила свой рассказ. Они приехали в контору Беринг-Ламбер, тогда она была там первый и единственный раз. Пока мистер Хаббард, заперев дверь, занимался делами у себя в кабинете, она убирала, пылесосила, вытирала пыль, отскребла большинство оконных рам, сложила разбросанные журналы, даже вымыла тарелки в небольшой кухоньке. Нет, мусорные корзины не вытряхивала. С той минуты, когда они вошли в контору, до момента, когда они ее покинули, Летти не видела мистера Хаббарда, не разговаривала с ним и понятия не имеет, что он делал у себя в кабинете. Ей бы и в голову не пришло спрашивать. Он вошел в кабинет с портфелем и вышел с ним же. Она отвезла его обратно домой и около полудня вернулась к себе. А поздно вечером, в воскресенье, позвонил Келвин Бокс и сказал, что мистер Хаббард повесился. В 11:00, после почти 2 часов, проведенных ею на свидетельском месте, Джейк передал свидетельницу оппоненту для перекрестного допроса. Во время короткого перерыва он сказал Летти, что она все сделала превосходно. Порция была взволнована и очень горда. Ее мать сумела сохранить самообладание и была убедительна. Гарри Рекс, наблюдавший за ней с последнего ряда, признал, что выступить лучше было невозможно. А уже к полудню их дело лежало в руинах. Он не сомневался, что укрывательство беглеца — дело противозаконное в любом штате, включая Аляску, так что тюремный срок вероятен, хотя сейчас это Люсьена не беспокоило. Энсил занял его постель. Он хотел лечь на полу или спать в кресле, но Люсьен боялся за его раненую голову и настоял, чтобы тот спал в кровати. Обезболивающе вырубило Энсила, и Люсьен долго сидел в темноте, смакуя последний стакан виски с колой и слушая храп старика. Тихо одевшись, он вышел из номера. Коридор был пуст. Никаких полицейских, шныряющих в поисках Энсила. Чуть дальше по улице он купил кофе с булочками и принес их в комнату, где проснувшийся к тому времени Энсил смотрел по телевизору местные новости.
«Ни слова», — доложил он.
«Неудивительно», — ответил Люсьен. «Сомневаюсь, чтобы они пустили бладхаундов по вашему следу».
Они поели, по очереди приняли душ, оделись и в 8 часов покинули номер. На Энселе были черный костюм Люсьена, белая рубашка, пестрый галстук и бейсболка, надвинутая так низко, что почти скрывала лицо. Они быстро прошли 3 квартала до юридической конторы Джареда Волковича, о котором упоминал Бобак из бара гостиницы «Глетчер». Люсьен навестил мистера Волковича накануне поздно вечером, нанял его в качестве адвоката и организовал снятие показаний под присягой на утро. Судебный секретарь и видеооператор уже ждали в совещательной комнате. У дальнего конца стола стоял мистер Волкович. Подняв правую руку, он повторил за секретарем клятву говорить только правду, после чего сел перед камерой.
«Доброе утро. Меня зовут Джаред Волкович. Я адвокат, имеющий лицензию на адвокатскую практику в штате Аляска. Сегодня, в среду, 5 апреля 1989 года, я нахожусь в своем офисе на улице Франклина в городе Джуно, Аляска. Здесь со мной Люсьен Уилбэнкс из Клентона, Миссисипи, и человек по имени Энсел Ф. Хаббард, временно проживающий в Джуно. Цель этой записи — запечатлеть показания мистера Хаббарда. Я ничего не знаю о деле, из-за которого мы здесь собрались. Моя роль состоит в том, чтобы просто засвидетельствовать показания и тот факт, что запись того, что здесь будет происходить, верна и действительна. Если кто-либо из адвокатов или судей, имеющих отношение к делу, захочет переговорить со мной, звоните, я к вашим услугам».
Волкович встал со стула, и его место занял Люсьен. Он также был приведен к присяге секретарем суда, после чего сел перед камерой.
«Меня зовут Люсьен Уилбэнкс. Я хорошо известен судье Этли и адвокатом, ведущим дело об опротестовании завещания Сета Хаббарда. Работая с Джейком Брайгенсом и его помощниками, я сумел найти Энсела Хаббарда. Я провел с ним несколько часов, и у меня нет сомнений, что он действительно является братом Сета Хаббарда. Он родился в округе Форд в 1922 году. Его мать Сара Белль Хаббард. В 1928 году его отец Клеон Хаббард нанял моего деда Роберта Илли Уилбэнкса представлять его интересы в земельном споре. Этот спор имеет отношение к нынешнему делу. Представляю вам Энсела Хаббарда».
Люсьен освободил стул, и его занял Энсел. Подняв правую руку, он поклялся говорить только правду. Уэйд Ланье начал свой язвительный перекрестный допрос с того, что спросил о Симеоне. Почему он в тюрьме? Предъявлено ли ему обвинение? Как часто она его навещает? Возражал ли он против развода? Это был прямолинейный, но эффективный способ напомнить присяжным, что отец 5 детей Летти — пьяница, убивший мальчиков Ростонов. Уже через 5 минут Летти вытирала слезы, а Ланье выглядел мерзавцем, но ему было все равно. Разволновав ее и отчасти лишив бдительности, он сделал разворот и подвел к ловушке.
«А теперь скажите, мисс Лэнг, где вы служили до мистера Хаббарда?»
Летти вытерла щеку тыльной стороной ладони и постаралась собраться с мыслями.
«Ну, у мистера и миссис Тингли, здесь, в Клентоне».
«Что это была за работа?»
«Работа по дому».
«Как долго вы у них прослужили?»
«Точно не помню, около 3 лет».
«И почему вы ушли?»
«Они умерли. Оба».
«Оставили ли они вам по завещанию какие-нибудь деньги?»
«Если оставили, то мне никто об этом не сказал».
Этим замечанием она вызвала улыбку у нескольких присяжных.
Уэйд Ланье проигнорировал ее иронию и продолжил. «А до Тингли где вы работали?»
«До того я работала поварихой в школе, в Карауэе».
«Как долго?»
2 года, наверное».
«И почему вы оставили эту работу?»
«Я тогда получила место у Тингли. Я предпочитаю служить домработницей, а не кухаркой».
«Хорошо. А где вы работали до школы?»
Она помолчала, пытаясь вспомнить, потом сказала.
«До школы я работала у миссис Джиллинвотер, здесь, в Клентоне, экономкой».
«Как долго?»
1 год. Потом она переехала.
«Где вы работали до миссис Джиллинвотер?»
«Должно быть, у Гловеров, в Карвее».
«Как долго?»
«Я опять же точно не помню. 3 или 4 года».
«Хорошо. Я просто стараюсь установить подробности, мисс Лэнг. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить все как можно лучше».
«Да, сэр».
«А где вы работали до Гловеров?»
«У мисс Карстен, здесь, в городе. У нее я проработала 6 лет. Она была моей любимой хозяйкой. Я бы никогда от нее не ушла, но она внезапно умерла».
«Благодарю вас». Ланье что-то записал в блокноте, словно узнал нечто новое. «Итак, давайте подведем итог, мисс Лэнг. Вы проработали 3 года у мистера Хаббарда, 3 у Тингли, 2 в школе, год у миссис Джиллинвотер, 3 или 4 у Гловеров и 6 у мисс Карстен. По моим подсчетам, это приблизительно 20 лет. Я правильно сосчитал?»
«Ну, вроде правильно. Плюс-минус год», —
доверчиво ответила Летти.
«И за 20 лет у вас не было других работодателей?»
Она покачала головой. Ланье явно куда-то вел, но Джейк не мог его остановить. Язвительность в голосе, легкий оттенок подозрительности в интонации, поднятые брови, сухое, лаконичное построение фраз. Он пытался скрыть это, но тренированные глаз и ухо Джейка уже различали признаки грядущей беды.
«Значит, за 20 лет у вас было 6 работодателей, мисс Лэнг. Сколько раз вас увольняли?»
«Ни разу. Я теряла работу после смерти мистера Хаббарда, болезни миссис Карстен. Мистер и миссис Тингли тоже умерли. Но я уходила просто потому, что работа как бы кончалась сама собой, понимаете?»
«Вас никогда не увольняли за плохую работу или за какой-нибудь неблаговидный поступок?»
«Нет, сэр, никогда».
Ланье вдруг резко отвернулся от подиума, посмотрел на судью Этли.
«Это все, судья. Я оставляю за собой право позднее вызвать свидетеля».
Он с самодовольным видом проследовал к своему столу. В последнюю секунду Джеймс заметил, как Ланье подмигнул Лестеру Чилкотту. Летти только что солгала, и Ланье собирается разоблачить ее. Однако Джейк понятия не имел, в чем дело, поэтому ничего не мог предотвратить. Интуиция подсказывала отпустить Летти со свидетельского места.
«Ваша честь, защита закончила допрос свидетелей», — сказал Джейк.
«У вас есть свидетели, мистер Ланье?» — спросил судья.
«О, да.
Тогда вызывайте своего первого свидетеля». «Протестующая сторона вызывает мистера Фрица Пикеринга».
«Кого?» — вскинулся Джейк.
«Фрица Пикеринга», — повторил Ланье громко и саркастически, будто Джейк был туговат на ухо.
«Мы никогда не слышали о нем. Его нет в вашем списке свидетелей».
«Он ждет снаружи, в холле», —
игнорируя его, Ланье обратился к приставу. Джейк посмотрел на судью Этли, покачал головой.
«Он не может давать показания, поскольку не включен в список свидетелей, судья».
«Я все равно вызываю его», — заявил Ланье.
Фриц Пикеринг вошел в зал в сопровождении пристава и проследовал на свидетельское место.
«Протестую, ваша честь», — сказал Джейк.
Судья Этли снял очки, посмотрел на Уэйда Ланье.
«Хорошо. Объявляю перерыв на 15 минут. Прошу адвокатов пройти в мой кабинет. Только адвокатов, никаких параюристов и служащих».
Присяжных поспешно проводили в их совещательную комнату. Адвокаты направились за судьей в его тесный кабинет. Не снимая мантии, Этли сел в кресло. Он казался таким же растерянным, как Джейк.
«Говорите», — обратился он к Ланье. «Ваша честь, это не доказательный свидетель, поэтому его не требуется заранее объявлять противной стороне. Его роль состоит лишь в том, чтобы оспорить надежность другого свидетеля, а не в том, чтобы давать показания по делу.
Я не вносил его в список и не обнародовал его имя каким-либо иным способом, поскольку не был уверен, что он мне понадобится. Теперь же, после показаний Летти Лэнг, убедившись в том, что она говорит неправду, я понял, что этот свидетель неожиданно приобрел ключевую роль в нашем деле».
Судья Этли тяжело вздохнул. Адвокаты вечно морочили ему голову правилами предоставления доказательств и процессуальными нормами. Было ясно, что Ланье полностью контролирует ситуацию, манипулируя правилами, касающимися дискредитации свидетеля. Это была засада, идеально спланированная Ланье и Лестером Чилкоттом. Джейк хотел бы обрушить на них убедительные и разумные аргументы, но сообразительность прискорбно покинула его.
«О чем будет говорить свидетель?» — спросил судья Этли. «Летти Лэнг когда-то работала у его матери, миссис Айрин Пикеринг. Фриц и его сестра выгнали ее, когда сестра свидетеля нашла рукописное завещание матери, согласно которому она оставляла Летти $50 000. Летти соврала минимум трижды. Во-первых, сказала, что за истекшие 20 лет работала только на тех людей, которые были названы. Между тем, миссис Пикеринг наняла ее в 1978 году, а уволили ее в 80-м. Во-вторых, она была таки уволена. В-третьих, она сказала, что никогда не видела чужого завещания. Фриц с сестрой показывали ей завещание своей матери в тот день, когда увольняли ее. Вероятно, есть еще что-то, в чем она солгала, сейчас не приходит в голову».
Джейк ссутулился, внутренности свело, в глазах помутилось, кровь отлила от его лица. Он должен был сказать что-нибудь вразумительное, но в голову ничего не приходило. Вдруг его словно молнией ударило, и он спросил: «Когда вы нашли Фрица Пикеринга?»
«Я его в глаза не видел до сегодняшнего дня», — самодовольно ответил Ланье.
«Я не об этом спросил. Когда вы узнали о Пикерингах?»
«В процессе расследования. Это, Джейк, видите ли, еще один пример того, что мы идем на шаг впереди вас. Мы нашли больше свидетелей. Не знаю, чем занимались вы, пока мы рыли землю носом».
«Правилами предписано оглашать имена своих свидетелей. 2 недели назад вы вывалили на стол 45 новых имен. Вы играете не по правилам, Уэйд. Судья, это явное процессуальное нарушение».
Судья Этли поднял руку вверх.
«Довольно. Дайте мне подумать».
Он встал, подошел к столу, взял с подставки одну из дюжины своих трубок, набил ее табаком сэр Уолтер Рейли, прикурил, выпустил в потолок густое облако дыма и задумался. На одном конце стола Уэйд Ланье, Лестер Чилкотт, Зак Зейтлер и Джо Брэдли Хант сидели с хмурым видом, молча, в ожидании решения, которое развернет весь процесс в ту или иную сторону бесповоротно. На другом — Джейк, один, корябая в блокноте нечто, чего никто никогда не смог бы разобрать. Он чувствовал себя раздавленным и не мог унять дрожь в руках. Уэйд Ланье мастерски проделал грязный трюк. Это выводило Джейка из себя. В то же время ему хотелось схватить Летти и исколошматить ее. Почему она скрыла историю с Пикерингами? Ведь начиная с октября они провели вместе бесчетное количество часов. Его честь выдохнула очередной клуб дыма.
«Это слишком важное свидетельство, чтобы отклонить его. Я разрешу мистеру Пикерингу выступить, но в определенных рамках».
Взбешенный, Джейк воскликнул. «Процесс с засадой? Это автоматически вызовет апелляцию. Через 2 года мы снова будем проходить через все это».
«Не учите меня, Джейк!» — сердито рявкнул судья Этли. «Верховный суд еще никогда не менял моих решений. Никогда!»
Джейк сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться.
«Прошу прощения».
Энсил говорил 58 минут. Закончив, он вытер увлажнившиеся глаза, заявил, что очень устал, не может продолжать, и вышел из комнаты. Люсьен поблагодарил Джареда Волковича за сотрудничество. Он не сообщал адвокату о том,
что Энсел в бегах. Возвращаясь в отель, они увидели нескольких полицейских, топтавшихся на углу, и решили зайти в кофейню, где укрылись в отдельной кабинке и попытались болтать ни о чем. Люсьен все еще находился под ошеломляющим впечатлением от рассказа Энсела, но продолжать эту тему не хотел.
«Номер в отеле оплачен еще за 2 дня», — сказал Люсьен. «Он в вашем распоряжении. Я уезжаю прямо сейчас. Вы можете воспользоваться одеждой, зубной пастой, всем, что там есть. В шкафу висят старые защитные брюки с $300 в кармане. Они ваши».
«Спасибо, Люсьен».
«Каковы ваши планы?»
«Не знаю. Я действительно не хочу в тюрьму, так что, наверное, как всегда, слиняю из города. Просто исчезну. Эти хлыщи меня не поймают. Для меня в этом нет ничего нового».
«И куда поедете?»
«Но я мог бы податься и в Миссисипи, раз уж мой дорогой старший братец так высоко меня оценил. Когда я смогу получить свою долю наследства?»
«Кто знает, сейчас, когда мы с вами тут беседуем, там идет битва за него. Может, через месяц, а может, через 5 лет. У вас есть мой телефон. Позвоните через несколько недель. Глядишь, что-то и прояснится».
«Позвоню».
Люсьен расплатился, и они вышли через боковую дверь. Там, в переулке, и попрощались. Люсьен поспешил в аэропорт, Энсел в отель. Когда он до него дошел, его уже ждал детектив. В битком набитом зале, затихшем, ошеломленном, Фриц Пикеринг изложил свою историю со всеми сокрушительными подробностями. Летти сидела совершенно убитая, с опущенной головой, уставившись в пол, а потом и вовсе закрыла глаза. Время от времени она качала головой, как бы не соглашаясь, но никто в зале ей не верил. «Ложь, ложь, ложь!» Фриц продемонстрировал копию завещания своей матери. Джейк возражал против его приобщения к вещественным доказательствам на том основании, что невозможно было подтвердить подлинность почерка Айрин Пикеринг, но судья Этли почти не слышал его. Все было очевидно. Уэйд Ланье попросил своего свидетеля зачитать пункт 4, тот, в котором говорилось, что Летти Лэнг завещана 50 тысяч. Пикеринг прочел его медленно и громко. 2-3 человека в ложе присяжных покачали головой, словно не могли в это поверить.
«Итак, мистер Пикеринг», — Уэйд Ланье продолжал вколачивать гвозди, — «вы с сестрой усадили Летти Лэнг за кухонный стол и показали ей завещание вашей матери, так?»
«Так».
«Если ранее в своих показаниях она заявила, что никогда не видела ничего завещания, значит, она солгала?»
«Наверное».
«Протестую», — подал голос Джейк. «Отклоняется», — прорычал судья.
Было очевидно, во всяком случае Джейку, что отныне судья Этли — враг. Он видел в Летти лгунью, а в его мире нет порока хуже. За долгие годы он отправил в тюрьму несколько истцов и ответчиков, уличенных во лжи. Но почти всегда это были дела о разводах. Ночь, проведенная в камере, творила чудеса обращения лжецов в правдолюбцев. Летти тюрьма не грозила, хотя она была куда предпочтительнее того, что ее ждало на самом деле. В этот ужасный момент, когда присяжные нервно ерзали, озираясь, ей грозила потеря 24 миллионов плюс-минус до вычета налогов, разумеется. Когда свидетель говорил правду, и эта правда болезненна, адвокатам ничего не остается, кроме как подвергнуть сомнению надежность свидетеля. Джейк сидел с каменным лицом, словно ожидал, что Фриц скажет именно то, что он сейчас говорил. Но мысленно он лихорадочно искал уязвимое место в показаниях. Какая выгода Фрицу в этом свидетельстве? Зачем он теряет здесь время?
«Мистер Брайгенс,
— произнес судья Этли, когда Ланье передал свидетелю для перекрестного допроса. Джейк быстро встал и постарался изобразить уверенность. Первое правило любого выступающего в суде адвоката — никогда не задавать вопросов, ответы на которые вам неизвестны. Но если стоишь перед лицом неминуемого поражения, к черту все правила. Стреляя сходу от бедра, Джейк сказал: «Мистер Пикеринг, сколько вам заплатили, чтобы вы выступили сегодня с показаниями?» Пуля вошла прямо между глаз. Пикеринг дернулся, у него отвисла челюсть, и он беспомощно посмотрел на Ланье. Тот пожал плечами и кивнул. Вперед, мол, подумаешь, делов-то.
$7,500, ответил Фриц.
И кто вам заплатил? Потребовал ответа Джейк.
Чек пришел из офиса мистера Ланье.
И какая дата стоит на чеке?
Я точно не помню. Что-то около месяца назад.
Значит, месяц тому назад дело было фактически закрыто. Вы согласились прийти сюда, дать показания, и мистер Ланье выслал вам деньги, так?
Да, так.
А вы не требовали больше 7,5 тысяч? Спросил Джейк, стреляя наугад, не имея понятия об истинных фактах. Но интуиция его не подводила.
«Ну да, я просил больше».
«Вы хотели минимум 10 тысяч, не правда ли?»
«Ну, вроде того», —
признался Фриц и снова посмотрел на Ланье. Джейк читал его мысли. «И вы сказали мистеру Ланье, что не будете свидетельствовать, если вам не заплатят, так?»
«Ну, в то время я разговаривал не с мистером Ланье. Это был один из его сыщиков. Мистера Ланье я впервые увидел только сегодня утром».
«Неважно. Вы не собирались давать показания бесплатно, правильно?»
«Правильно.
Когда вы приехали из Шрифпорта?»
«Вчера, во второй половине дня».
«И когда уезжаете из Клентона?»
«Как только смогу».
«Значит, короткий бросок, скажем, 24 часа?»
«Ну, что-то вроде того».
«7,5 тысяч за 24 часа. Вы весьма дорогой свидетель».
«Это вопрос?»
Джейку стало намного легче, но он знал, что это не продлится долго. Посмотрел в свои записи, на каракули, которые сам не мог прочесть, и сменил тему. «Мистер Пикеринг, разве Летти Лэнг не объяснила вам, что не имела никакого отношения к составлению завещания вашей матери?» Джейк знать не знал, что в действительности сделала Летти. Разговор с ней впереди, быть может, уже во время ближайшего перерыва. И это будет пренеприятнейший разговор.
«Так она говорила», — ответил Фриц.
«И разве она не объяснила вам, что ваша мать никогда ни словом не обмолвилась с ней об этом завещании?»
«Ну да, так она говорила».
«А где вы взяли копию завещания?»
«Я ее сохранил».
На самом деле она пришла по почте от анонимного корреспондента, но кто теперь мог докопаться до этого?
«У меня больше нет вопросов», — сказал Джейк и сел.
«Перерыв до половины второго», —
провозгласил судья Этли.